Мир вам всем, братья и сестры, которые пришли. Также приветствую наших слушателей, которые присоединяются к нам. Молитва, как брат сейчас молился, чтобы Слово Господне глубоко в наши сердца, в разум наш запало, чтобы оно принесло плод для славы Господней. Мы находимся в послании к римлянам, в 12 главе. Продолжим мысли, которые мы в прошлый раз начали рассматривать тут за духовные наши дары, которые Господь дает нам, чтобы мы ими служили Господу. И с 3 стиха я буду читать. Апостол Павел пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно вам думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то, если кто имеет пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если учитель, то в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. И благотворитель ли, благотвори с радушием». Евангелие от Матфея, 16 глава. Господь Иисус Христос суммирует нашу христианскую жизнь следующим выражением: «Отрекись от себя, возьми крест свой и следуй за мной». Это одно предложение, но там есть три пункта. «Отречься от себя» – это то, что апостол Павел здесь в первых стихах этой главе говорит: «Принесите себя в живую жертву Богу». Это значит забыть за те наши желания и то, что мы хотели бы, а принимать наоборот то, что Господь для нас желает и предлагает. Что Господь предлагает для нас? Он во втором стихе предлагает нам, апостол Павел пишет, свою волю. Что такое воля Божия? Воля Божия – это то, что Бог желает. Не то, что я желаю или вы желаете, а Бог берет свои намерения, свои планы и настолько наполняет наш разум и сердце через Слово Свое, что наше желание начинает и становится, преображается в желание Божие. Это воля Божия. Это то, что Господь сказал: взять свой крест. Это крест Господень. Крест, когда человек нес, он знал, что он уже не для себя живет, а он идет на смерть. Поступая, он суммирует здесь, взять свой крест. Это жить и в своей жизни, ощущать или познавать, как он здесь пишет во втором стихе, волю Господню. Мы, как верующие люди, мы имеем привилегию не только в теории читать и знать, что Слово Господне говорит нам за волю Божию, план Божий, намерение Божие в нашей жизни. Но мы можем действительно в реальности переживать или ощущать, или испытывать на самом деле, что воля Божия, она благая, она угодная, она совершенная для нас. И лучше мы не могли бы для себя найти, нежели то, что Бог желает для нас. И третье, Господь, конечно, говорит здесь: следуй за мной. Что обозначает следовать за Господом? Следовать за Господом буквально обозначает, как верующий человек, дары, которые Господь дает нам духовные, употреблять его в служении в поместной церкви. Вот это обозначает следовать за Господом, жить для Него, служить для Него. Это мы все делаем для славы Господней. В этом тексте открывается нам много духовных истин, но я хочу, чтобы мы сосредоточились на то, что мы начали прошлое воскресенье, на три духовные истины. Во-первых, мы видим, что наше отношение, как верующие люди, к друг другу, в теле Господнем, в поместной церкви, где мы являемся членами, в этом отношении мы должны
о себе правильно думать.
Апостол Павел говорит, не слишком высоко. И тут мысль включает, он говорит, чтобы мы думали скромно о себе. И мы уже говорили о том, что по-английски и на греческом языке это слово обозначает трезво или правильно, в правильном контексте. К сожалению, в истории церкви мы находим очень много людей, которые о себе выше думали, нежели в Писании учит нас. И результатом мы видим трагические были многие случаи церкви делились, где много непотребного случалось в истории, потому что люди думали слишком высоко о себе. Но в то же самое время, если мы праздно думаем о наших дарах и о себе, иногда люди мы встречаем, говорят, я ничто, я никто в церкви, я просто рядовой член. Вы слышали такое выражение иногда? Я просто тот, который прихожу на богослужение и сижу и слушаю. И в этом есть благословение, чтобы приходить и здесь сидеть и слушать учение Слова Господнего, которое мы получаем. Но, братья и сестры, я хочу вам сказать сегодня, что нет рядового члена в церкви. Каждый из нас имеет дело, которое мы должны выполнять. И если вы просто сидите, то вы не выполняете ваше дело. И результат является, что тело Господне, церковь Господня страдает. Я хочу, чтобы мы подумали сегодня за эту идею, за эту духовную истину. Думать о себе трезво, это говорит нам, что ничего не будет влиять на наше размышление, кроме Слова Господнего. Правда? Когда вы видите человек под каким-то влиянием, правда, идет по улице. Иногда мы видим человек под влиянием алкоголя. Это сразу видно, не так ли? Мы видим человека, который под влиянием алкоголя или наркомании. Я видел такое на машине, такая прилепила одна женщина. Написано, осторожно за мной едьте, я под влиянием детей моих. Правда? Она едет, и дети ей мешают. И вот так она неровно едет по всем улицам. Мы имеем много чего в нашей жизни, что может влиять на наше размышление. И апостол Павел нас призывает здесь, чтобы мы правильно думали. В первом стихе он говорит, мы должны разумно размышлять и думать. Наш разум должен преображаться, наш ум должен по-новому думать. Другими словами, наш ум, когда наполняется Словом Господним, тогда проявляется то, что апостол Павел пишет во втором в послании к Коринфянам, когда он пишет, все во Христе являются новой тварью. Все старое прошло, теперь все новое. Думать трезво – это обозначает думать духовно, думать библейски, по-библейски, думать как Господь думает. Думать в тех рамках, которые мы находим в Писании. Думать по-библейски. Думать логично. Это слово разумное, это значит думать логично. Если кто из вас математику изучали высшую, алгебру или геометрию, или тригонометрию, одно построено на принципах. Не так ли? Надо сначала выучить первый принцип, и потом все строится как бы на фундаменте. Так и наше духовное размышление должно быть логичное. Нельзя с одного прыгать или выступать на другую. Надо, чтобы все логично происходило. Думать о себе трезво и правильно, это обозначает, что никто в церкви от руководства до если можно так сказать, рядового члена, не будет иметь, есть такое выражение по-английски, комплекс господства или комплекс, что я выше кого-то другого. Потому что в церкви каждый из нас призван и спасен одной и той же благодатью. И одной и той же жертвой Иисуса Христа мы искуплены. И каждый из нас имеет дар духовный. И никто не должен думать, что мой дар более важен, чем дар, который кто-то другой, который рядом со мной сидит, имеет. И наше служение, никто не должен думать, что мое служение или ваше служение важнее, чем другого брата и сестры. Каждая клетка в нашем физическом теле имеет свою функцию, имеет свое дело. И тело наше, и мы поговорим немножко за брак или за семью, оно картину дает нам, Церкви Господней. Каждый из нас является частью тела Господнего, имеем свою роль и функцию, и каждая клетка или каждый член церкви одинаково равна и драгоценна для Господа. Это говорит нам о том, что никто из нас не имеет права ревновать другого брата или сестру, или дар, или служение, которое кто-то другой имеет. А наоборот, мы должны верно употреблять тот дар, который Господь нам дал. Как те три слуги, которые получили от своего господина определенные таланты. Один получил один, другой получил две меры, другой получил больше. И когда они вернулись к Господу, Господь тех похвалил, которые правильно и верно служили. Мы получаем наши дары духовные, наше служение, которое мы имеем в церкви, наша позиция в церкви, кто бы мы ни был, какое бы мы служение ни несли, оно нам дается точно так, как спасение дается нам. Мы его не находим случайно, мы его не покупаем, мы его не зарабатываем. Откуда приходит наше спасение? Кто его нам дает? Нам дает его сам Бог. На каком мерили? На мерили благодати Божией. И дары духовные, которые Господь дает нам, чтобы мы служили друг другу этим дарами, и служение, которое мы имеем в церкви, оно тоже дается нам, Духом Святым, по благодати Его, который Он дарует нам. И сам Бог знает, кому, какому брату, какой сестре, какой дар дать. Мы только должны быть верны в том, что мы получили. Что апостол Павел здесь хочет нам сказать? Он хочет сказать, что все, кем мы являемся, все, что мы делаем, это все результат того, что Бог уже сделал или даровал нам. Наше спасение, наше новое общение, отношение с Богом, которое мы имеем, это все результат Его благодати. Наше братство, то, что мы можем собираться, мы можем иметь вместе общение здесь, когда мы приходим, это результат благодати Божьей. Если мы высоко думаем о себе, о нашем служении, о наших дарах, то мы тогда размышляем нелогично, нетрезво, недуховно, а наоборот, мы размышляем, как апостол Павел в первых стихах здесь говорит, по-мирскому. А мирской человек и размышление его, оно Господу не угодно. Оно Богу не приносит славу, оно в церкви не приносит благословения ни для церкви и ни для кого, который здесь собирается. А служение наше и дары наши, они должны приносить благословение для каждого из нас и славу для Господа. Думать о себе высоко, это обозначает думать о себе, как думал фарисей. Господи, я Тебя славлю и благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот брат или сестра, который рядом со мной сидит. Такое размышление – это нетрезвое. Оно не духовное, оно неразумное. И такое размышление, оно под влиянием не слова Господнего, но оно под влиянием стандарта, который мы находим в мире. Если мы трезво думаем, если мы правильно думаем, если мы с новым обновленным умом размышляем, то это обозначает, что наш разум и сердце наше, оно наполнено Словом Господним, которое является фундаментом и основанием всех решений, которые мы делаем в нашей жизни. И будучи верующими людьми, будучи членами поместной церкви, мы должны сделать решение о том, что мы будем активными участниками в служении и в деле Господнем, на которое Господь нас призывает. И когда мы говорим за дары наши, когда мы говорим о членстве нашем и активном нашем служении в церкви, в первую очередь мы должны понять и подумать и немножко поразмышлять о том, что является Церковь Господня. Первое, мы должны правильно думать о себе и о других членах церкви. Во-вторых, мы должны понимать нашу позицию, наше место в Церкви Господней. Слово Господне ясно учит нас, что Церковь Господня есть одна, она едина. Нету две церкви, или три церкви, или 10, или 20 церквей. Есть одна вселенная, духовная, святая, избранная Церковь Господня. Само слово «церковь» и на еврейском языке, и на греческом языке, на котором Писание было написано, это слово обозначает те, которые избраны и которые вышли из общества. Картина Израиля, когда Господь их вывел из Египта, из рабства в пустыню, это слово на еврейском языке, которое описывает выход или исход Израиля из Египта, вот это то слово, которое описывает церковь. На греческом языке в Новом Завете апостол Павел употребляет слово «экклесия». Это те, которые вне общества, те, которые отделенные. Церковь Господня, она одна. Она отличается от всех организаций, которые мы можем найти в мире. Но несмотря на то, что церковь одна, здесь мы видим, апостол Павел в этих стихах учит нас, что она составляет из себя много индивидуальных членов. Мы одна здесь церковь поместная. Наша поместная церковь, она является одной клеточкой или одним членом Всемирной Церкви Господней. Но когда мы говорим за нашу церковь, поместную здесь в Холливуде, каждый из нас является очень важной частью этой поместной церкви. И как мозаик, каждый кусочек должен прикосноваться к другой или соединяться с другой частью, чтобы когда мир смотрит на эту картину, они видели одну картину, не много маленьких кусочков серамики. Хотя церковь состоит из много членов, но она одна. И она имеет одного главу, который является Иисус Христос, послание Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Там картина написана нам, семейная картина. Жены, повинуйтесь мужьям, так как и церковь повинуется Господу, который является глава церкви. До сих пор в послании Римлянам, вспомните первые 11 глав, Апостол Павел до сих пор, когда он говорит о спасении и о тех людях, которые получают спасение, он говорит постоянно о индивидуальных людях. Бог не призывает массы людей, хотя Бог всех призывает прийти к Нему. Но спасаются люди по одному. Каждый лично должен прийти к познанию Господа. Но теперь в этой главе, в этих стихах, которые описывают наши дары и служение нашими дарами друг другу в церкви, теперь апостол Павел начинает уже не говорить за каждого личного отдельного верующего, а теперь он говорит совместно, и хотя здесь не потребляется это слово, но он говорит за церковь. В этом отрывке здесь он говорит за тело Господня. В теле, говорится, есть много членов. Но тело Господня – это одно из тех выражений в Библии, которое описывает нам, как церковь должна функционировать. Интересно, если вы посмотрите и перечитаете опять послание римлянам, слово «церковь» до сих пор еще до 12 главе мы еще ни одного раза не встречали этого слова. Мы его встретим аж в последней главе, в 16 главе, где три раза апостол Павел будет употреблять слово «церковь». Посмотрел симфонии на этой неделе, и в английском тексте слово «церковь» является, или встречаем мы его в Новом Завете всего лишь только 79 раз. Но есть много других слов и выражений, которые описывает нам церковь. Церковь здесь апостол Павел называет «тело Господне». В других местах, особенно в Откровении, церковь называется как? Невеста Господня. В послании Ефесянам она тоже написана, что Господь отдал свою жизнь за церковь, чтобы приобрести себе как невесту чистую, святую, без пятна, без порока. Когда мы смотрим на наше тело, нам не надо проходить курс биологии, чтобы увидеть, насколько оно чудно Бог сотворил его. Сколько миллиардов клеточек мы имеем в нашем теле. И каждая клеточка в чем-то отличается от другой клетки, хотя они все составляют из себя одно тело. Так что мы в Писании находим, что есть одна действительная, истинная Церковь Иисуса Христа, и она строится, и она зиждется из кого? Она составлена из тех, которые уверовали, из тех, которые поклоняются, и из тех, которые повинуются или послушны единому Господу и главе на церковь, который является Иисус Христос. Быть частью церкви Иисуса Христа, быть частью Его тела, быть частью или быть членом тела Господня, это обозначает иметь особенное, интимная связь, интимную с Господом. В 5 и 6 главе этого послания мы читали за смерть и за воскресение Иисуса Христа. И как там написано о каждом из нас? Там написано, вы крестились в смерть Иисуса Христа, или вы умерли со Христом и воскресли со Христом. Апостол Павел в послании Галатам пишет, я сораспялся со Христом, и теперь не я живу, а Он живет во мне. Апостол Павел задает нам там вопрос, где граница, где отличие, где я и где Христос, где живет Христос и где я живу. Оно настолько все связано в одно, что нет различия, настолько мы должны быть близки и привязаны, и соединены, и отождествляться с Иисусом Христом. Церковь
по местной церкви, когда мы смотрим на друг друга, на лица наши, это то, что мы внешне видим картину церкви. И когда мы берем нашу церковь и присоединяемся всем другим церквям, которые по всему миру сегодня собираются, чтобы поклоняться Господу, это внешняя картина церкви. Но тело Господне, духовное тело Господне, она такова, что мы ее видеть не можем. Она святая, она невидимая, но она все-таки существует. И чтобы присоединиться к этой организации или этому организму, этому телу, апостол Петр называет церковь, это здание, которое построено из каких камней? Живых камней. Кто из вас на улице где-нибудь, или кто из вас, если строил что-нибудь, пошел в Home Depot или в другой магазин и купил там живой камень? Это говорит нам за уникальность церкви. Но церковь и все те, которые являются частью церкви, это случается силой, действием и работой Святого Духа. Написано, что мы одним Духом крестились, или отождествляемся, или присоединяемся к телу Господнему. Кто берет грешника, спасает, возрождает нас и присоединяет нас к телу Господнему, это является Дух Святой, третья личность в Троице. Но как это случается? Это случается через веру в Сына Божия, в Иисуса Христа, который является вторая часть Троицы. И эта вера наша, она в совершенную, в полную, заместительную, жертвенную, искупительную смерть Иисуса Христа на кресте. И это все случается по плану и намерению, и по воле Бога Отца, который является первой личности или частью Троицы. Так что мы видим, что и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой активные являются участники в строительстве Церкви Своей, спасая нас и присоединяя нас к телу Господнему. И результат является, что все те, которые действительно возрожденные, являются членами действительного тела Господнего и Церкви Его, мы перешли от смерти Адамовой, в которой мы все рождаемся, в новую жизнь, которую мы получаем во Христе Иисусе. И ту часть, и ту роль, и ту позицию, и то служение, и тот дар духовный, который мы имеем, который мы получили, мы получаем от Бога. И наше дарование, и наше служение тем даром, который Господь дал нам, оно должно быть, как в первом стихе апостол Павел говорит, оно должно быть наше служение какое? Должно быть разумное, логическое, трезвое. Но оно должно быть интимное. Другими словами, оно должна быть какая-то близкая связь, там, присоединение к Господу. Это слово «интимность». Мы его впервые встречаем в книге «Бытие». Бог сотворил Адама и из всего животного мира не нашлось подходящего к нему помощника. И Бог взял с ребра Адамова и сотворил Еву и привел ее к Адаму. И написано дальше там, что Адам, он познал свою жену. И это не только говорит в физическом смысле, что они сошлись, и у них потом семья родилась, и дети. Господь сказал, из двоих произойдет одно. Это картина дитя, это из двух происходит дети. Но Адам познал свою жену эмоционально. Он стал другом с нею, она стала его помощником. Это слово, это обозначает помочь в таких отношениях, как только может человек или женщина. И самое главное, Адам и Ева, они соединились духовно, они имели не только с Богом общение, но они имели близкое духовное общение с друг с другом до того дня, пока они впали в грех. И они имели общение интимное и близкое с Богом каждый день, когда Бог приходил к ним. И они там имели богослужение, они общались с Богом, они поклонялись с Богом. Вот эта вот близость, которую картину мы видим в семейной жизни между мужем и женой, вот такая же самая вот близость должна быть между членами Церкви Господней, если она действительно строится из тех, которые возрожденные и принадлежат Господу. Когда Бог соединил Адама и Еву, и этот брак, когда Господь говорил о браке в Новом Завете, в 19 главе Евангелия от Матфея, Господь сказал, то, что Бог соединил, пусть человек не разлучает. О чем это говорит? Это говорит за эту связь интимную, неразрывную, которую нельзя порвать, сорвать, отделить. О чем это говорит в духовном смысле для нас, которые собрались здесь и которые являемся членами поместной церкви, и наша церковь поместная, которая является часть Вселенной Церкви Господней. Это говорит нам о том, что Господь сказал в Евангелии от Иоанна в 6 главе, «Воля Отца, который послал Меня, чтобы все или всех, которых Он Мне дал, чтобы я ни одного не потерял». Мы настолько присоединены к Христу. Восьмая глава послания Римлянам, мы когда ее проходили, мы там читали, что нет силы, нет авторитета, нет власти, нет обстоятельства, которые могли бы отлучить нас от любви Иисуса Христа. Мы настолько близко связаны с Иисусом Христом. Не только каждый из нас индивидуально, но церковь наша и Вселенная Церковь, которой мы являемся членами. Мы близки, и мы отождествляемся, и мы присоединены к Господу, и ничего не может оторвать нас, что Бог соединил. Человек не может, не имеет власти, не имеет авторитета, не имеет силы. В 10 главе Евангелия от Иоанна дальше Господь говорит, что овцы мои слышат голос мой, я знаю их, и они слышат голос мой, они следуют за мною. Я даю им какую жизнь? Вечную жизнь. Вечная жизнь говорит нам за вот это вот присоединение к телу Господнему. Что нету разрыва. Вечность – это вечность. Это обозначает, нету преграды времени. Время – это там, где мы живем. Время началось в книге Бытия, когда Бог сотворил вселенную, и когда время началось считаться секунды, минуты, часы, дни, недели, месяца и года. Но Бог живет в вечности, и Он дарует тем из нас, которых Он спас, жизнь вне преграды времени, другими словами, в вечность, в Его присутствии. Я им даю вечную жизнь, и они никогда не погибнут, и никто не может их отнять или вырвать из руки моей. Что обозначает, если мы в руке Господней? Это значит, мы настолько привязаны к Нему, в Его силе, что нету силы, власти, авторитета, который может разорвать это отношение. Я хочу, чтобы мы чувствовали это, и мы понимали это, и размышляли о том, насколько мы друг другу и Господу принадлежим. Но когда мы говорим о том, что мы принадлежим к поместной церкви или Вселенной Церкви Господней, когда мы говорим о том, что мы принадлежим Господу, это невидимое, правда? Но как мы можем видеть в реальности что мы принадлежим церкви. Тут уже есть внешнее наше свидетельство. Чем или каким образом мы свидетельствуем о том, что мы принадлежим к телу Господнему? Господь даровал церкви две заповеди. Водное крещение, когда мы даем свидетельство перед церковью, перед друзьями, перед семьей, перед обществом, в котором мы живем, что мы погружаемся или мы умираем с Господом и воскрешаем новую жизнь, жить для Него. Мы должны этот акт совершить, если мы действительно верующие люди. Потому мы называемся Баптистская Церковь. Мы крестим людей, которые в сознательном возрасте познали Господа и дают свидетельство через водное крещение, что они принадлежат Господу. И после этого, какая вторая заповедь Господня? Стол Господний. Хлеб, который говорит нам за тело Господне, вино, которое говорит нам за кровь Иисуса Христа, которую Он пролил, которое не только покрывает наши грехи, как старозаветные жертвы, но очищает нас от всех грехов наших. Быть членом невидимой Вселенной Церкви Господней, конечно, все, которые действительно спасенные, являются ею. Но Слово Господне учит нас, что мы обязаны, мы должны, если мы принадлежим Господу, мы должны активно присоединиться и участвовать нашими дарами и нашим служением с поместной церковью. У Господа нет рядовых членов, которые пассивно сидят и не участвуют в служении церкви. Для этого Господь дарует каждому из нас духовный дар. Брак, семья, муж, жена, дети – это картина церкви. Вы когда-нибудь встречали мужа и жену, которые после трудового дня или детей после учебного дня, чтобы они пошли в соседний дом или на другую улицу, или в другой город, в другую семью? Абсолютно нет. В нормальных семьях, если трезво размышлять об этом, все возвращаются куда? В свою семью. Они там принадлежат. Они в ту семью родились. Они имеют имя. Дети носят имя, которое родители дали им, фамилию, которую не имеют. Ни какого-то другого соседа. Они имеют какое-то интимное, они принадлежат этой семье. Вы когда-нибудь видели семью? Хотя есть разные семьи, я понимаю это, но видели ли вы нормальную семью, где муж живет самостоятельно от жены, имеет свои планы, свою жизнь? Вы когда-нибудь видели мужа или жену или детей, которые не участвовали чем-то, как-то, каким-то усилием, чтобы созидать семью? Чтобы только один всем занимался, а все остальные пассивно сидели? Да, когда дети маленькие, они растут, их надо и купать, и одевать, и стирать, и кормить, и следить. Но когда дети начинают расти, то муж и жена должны своими примерами учить их и наставлять их, и показывать им, чтобы они участвовали в ежедневной жизни семьи. Как я уже сказал, есть разные семьи. Может быть, в некоторых семьях отец или мать больше делает, чем вся семья. Но нормальная семья, когда мы смотрим на Священное Писание, на семьи, которые мы встречаем в Писании, вся семья должна была вместе трудиться, работать, чтобы созидать семью. Нормальная церковь, она должна иметь активное участие каждого до последнего члена церкви. И для этого, ради этого Господь, Бог, Отец и Сын и Дух Святой особенно, они каждому члену церкви дают какое-то служение, чтобы они делали в церкви. Результат того, апостол Павел пишет в послании Ефесянам 4 главе, мы видим внешнее тогда единство церкви. Есть один Господь, есть одно крещение, есть одна вера. Какая это вера? Это та вера, которую в послании Иуда мы читаем, которая однажды была дана нам. Один Бог Отец. Дальше в 11 и дальше стихе 4 главе послания к Ефесянам, там описывается структура церкви. И почему церковь собирается? Для общего нашего назидания, наставления. Для чего? Чтобы мы возрастали духовно, чтобы мы приходили в полный возраст Иисуса Христа, в меру веры, которую мы должны иметь в Господе Иисусе Христе. Так что картина семьи – это картина церкви. Если кто-то не присоединяется к церкви, если кто-то свидетельствует устами своими, что он верующий человек, но не желает принять крещение, не желает участвовать в вечере Господней, или, может быть, если вы это уже сделали, приняли крещение, являетесь членами на списке церкви и участвуете, может быть, в вечере Господней, но если вы не имеете активного служения в церкви, то что-то в этой картине ненормальное и нетрезвое. Вы еще не думаете умом, который преобразился в образ Иисуса Христа. Вы живете для себя, а не для семьи вашей духовной. Мы не приходим сюда, чтобы что-то получить для себя. И, к сожалению, большинство верующих людей в наше время приходит в церковь, и, к сожалению, мы и слышим иногда такие выражения, «А что я там получил сегодня?» Мы не должны сюда приходить для того, чтобы что-то получить, хотя мы получим что-то, если мы придем сюда. Мы назидание, мы общение, мы наставление, мы от Слова Господня получим силу, питание, чтобы жить нашу жизнь в этом мире. Но мы должны собираться для того, чтобы кому-то послужить. Апостол Петр пишет, теми дарами, которые вы получили, служите друг другу. Послание к евреям написано, не оставляйте церквей своих, как у некоторых обычаи есть. Братья и сестры, в конце нашей трудовой недели, куда нас должно тянуть воскресный день? Должно тянуть к общению братьев и сестер. И если мы регулярно не бываем на собрании по разным причинам, то мы должны смотреть, как мы думаем и как мы размышляем о себе. Если мы регулярно не приходим на и не участвуем в богослужениях, что-то тут неправильное. Дары духовные, которые здесь описываются, это третья мысль. Это является дары благодати Господней, здесь апостол Павел пишет. Говорится, по данной мне благодати. То, что мы получили от Господа. Иногда верующие люди смотрят на свои специфические физические таланты и думают, что это духовный дар. И в некоторых случаях оно действительно так и есть. Но Слово Господне ясно учит нас, что тот дар духовный, который мы имеем, иногда он абсолютно не соответствует нашим физическим дарованиям, талантам, которые мы имеем. Может быть, вы имеете дар пения, но, может быть, это не духовный дар, который Господь вам дал. Хотя вы можете талантами своими служить Господу. Дар духовный, дары духовные, которые мы здесь встречаем в этих стихах, тут некоторые из них описаны. В другом месте мы читаем, в 12 главе, первое послание к Коринфянам, там описаны некоторые духовные дары. Они Хотя некоторые из них специфические, мы в следующий раз посмотрим более детально на эти дары духовные, но они даются нам в категориях. Например, тут мы видим некоторые дары духовные, это дары, которыми мы служим. Есть другие дары, которые они устные, то, что мы можем устами своими делать. Есть разные категории духовного дара, который Господь дает нам, но они являются результат благодати Божией. А благодать – это то, что мы получаем даром. Не заработано. Мы только можем принимать от Господа. И мы должны познавать, что это, что Господь дал нам. Мы будем кончать заключение, я хочу оставить нам эту мысль, и мы продолжим эти дары в следующий раз. Этот отрывок учит нас, что невозможно вам называться верующим, возрожденным членом церкви и не быть активным участником в ежедневной жизни церкви, там, где вы являетесь членом. Чтобы быть членом церкви, оно должно проявляться в чем? В нашем жертвенном посвященности активного служения церкви. Успешность церкви, успешность служения церкви, оно зависит от нашего полного и безотказного служения посвященности себя и тела, и даров, и ресурсов наших для Господа. Невозможно, чтобы Иисус Христос был Господом в нашей жизни, чтобы мы полностью не были преданы все своей силой участвовать в служении Церкви Господней. И так апостол Павел призывает нас, чтобы мы осознавали, что мы не для себя живем, а живем для друг друга и для славы Господней. Пускай Господь благословит Свое Слово, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, еще раз мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое наставляет и учит нас о Тебе. И о всем, что Ты сделал ради нас, о благодати Твоей, которой Ты спас нас. Помоги каждому из нас видеть свою позицию и роль свою и участие наше в церкви. И дай нам эту ревность, в которой мы так нуждаемся, чтобы мы верно, безотказно служили Тебе теми дарованиями, которые Ты даровал нам. Этот весь день предаем руки Твои, просим дальнейшее еще служение, и Слово Твое, все, что мы будем здесь делать, чтобы Ты благословил это, чтобы это все было сделано во славу Твою, ибо мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.